Иов, 10 глава, 5, мы видим, как, поскольку Иов пробовал понять все то, что случилось, как-то он побольше страдал. Ну, второй стих. «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви меня, за что ты со мной борешься». Опять у нас есть там язык, который, ну, связан, ну, судья. Это все говорится, ну, юридический язык. Не обвиняй меня. Хотя он раньше сказал, я виновен, потом сказал, я не виновен, я не знаю, ну ладно. Скажу Богу, как судья, не обвиняй меня. И все равно он понял, что он грешник. Хотя он как-то колебался, я виновен, я не виновен. Так как с нами. Иногда мы чувствуем, что я вообще неплохой человек. И это правда. Ну, сравнивая с другими людьми в обществе, где мы живем, наверное, это так, что я не такой плохой. А в другом плане мы понимаем иногда, что нет, я очень страшный грешный человек. Все равно, в конце концов, мы все согрешили против Бога. И нам надо Ему сказать, пожалуйста, не обвиняй меня, пожалуйста. Опять он хотел в 4 стихе, что у Бога были бы плотские очи. Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Он как-то чувствовал, я не могу как-то общаться с тобой так, как я хотел, из-за того, что я знаю, что ты как-то, ты Бог, и ты не смотришь на нашу жизнь, как смотрит человек. И опять, это, по сути дела, его желание, хотя он не созрелся к этому, это его желание для Иисуса. Так как мы видели, 9 глава, 33 стих. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». У нас есть Иисус сейчас. Иисус не существовал во время Иова, но у нас есть Иисус. И это значит, что Бог в этом плане, у Него есть сейчас, как сказать, плотские очи. То есть Он сейчас смотрит над нами, понимая. Почему? Потому что у Него был Сын, который был человеком. И Он сейчас на самом деле умеет сейчас, ну, смотреть на человека. И когда он жаловал, Иов жаловал, что ты не смотришь, как смотрит человек. Сейчас у Бога есть, как сказать, такую способность. Наверное, странно это сказать, потому что мы, наверное, думаем, что Бог никогда не изменяется, что он как-то бетонный, и понятие роста у него просто не существует. А я не думаю, это как-то греческие понятия, что Бог, если ты Бог, ты такой бетонный, все сам достаточен, и у тебя нет такого эмоций, рост, никакой нету. А еврейские понятия Бога, которые мы встречаем в Библии, совсем по-другому, что у Бога вполне есть возможности растить даже его, ну, дух. Значит, что он всегда будет как-то, ну, растить, и понятие, ну, проявления есть у Бога, по-моему. И когда у него был сын, так как у человека, когда у человека есть сын, то тот человек как-то, ну, понимает жизнь по-другому. И у Бога то же самое, по-моему, такой опыт. Итак, мы сможем сейчас общаться с Богом, потому что, да, он смотрит из-за его опыт с Иисусом, как Иов сказал, плотские очами. И ты смотришь, как смотрит человек. Несмотря на всякие его страдания, он как-то попросил у Бога за милость на основании того, что Бог, ты меня творил. 9 стих. Вспомни, что ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь меня. То есть, но он сказал, 8 стих, твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом. И ты губишь меня. Часто и Давид, и других людей умоляли Богу за милость из-за того, что ты мне творил. Поэтому верить, что Бог на самом деле создатель мой, и мы не просто пришли через эволюцию, это имеется какой-то практический ценность в том, что здесь, например, мы сможем тогда умолять Богу за милость на основании того, что, ну, Боже, ты меня создал. Давид Псалтирь так сказал: Боже, когда я был внутри матери, в трубе вот матери, ты мне как-то сделал, очень красивый. Ты это сделал. Ты образовал меня кругом. Это этих слов в 8 стихе, ну, Давид тоже использовал в этом же контексте, когда он умолял Богу за милость. Если человек как-то думает, что я пришел сюда чистый на основании натуральным процессом, то у него не было бы такой, ну, близкости, такое, ну, близкие отношения к Богу. А разве мы понимаем, что нет, Бог меня образовал, всего меня кругом. Он это сделал. Он меня знал от самого начала. Он меня создал. Тогда мы сможем полегче к ним обратиться. И мы сможем полегче попросить у него для свою милость. Мы видим опять в 15 стихе, как он просто не понял, грешник ли я или нет. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять голову моей. То он просто не понял, я виновен или нет, я грешник или нет. Иногда он чувствовал, что да, он виновен, иногда нет, я не виновен. Он вообще все, ну, перепутал и все, такое распутье, не зная. Такое уныние, кто я, грешник или нет. С самого конца книгу он понял, он сказал Богу, что я грешник. В смысле, мы все грешники. И сразу, когда он это сказал, тогда Бог вернул его здоровье, все вернул так хорошо. Итак, если у нас есть такой борьбы, я плохой человек или нет? Я на самом деле такой преступник или нет? Ну, в конце концов, каждый человек должен, в конце концов, отвечать, что да, я не тот человек. Но по пути туда у нас, так как у Йова, есть какие-то борьбы в этом. Ну, разве я такой плохой? Есть только плохие людей на этом свете, а я не делаю то, что они делают. Разве я на самом деле такой грешник? И вот суд этого книги, в принципе, это показать человеку, что да, ты на самом деле серьезный грешник. Хотя ты ведешь гораздо лучше жизни, чем все тех в твоем округе. И опять в 16 стихе мы видим его распутье, как он не понял. Ты гонишься за мною, как лев. И потом чудным являешься во мне. То есть он чувствовал, один момент ты как лев, гонишься за мною и нападаешь на меня. И потом ты показываешь мне такую милость. Ты сможешь оказать такую благодать, и потом ты гонишься за мною как лев. Мои тоже, по-моему, иногда чувствуем, иногда кажется жизнь прекрасна. И да, его милость к нам очень трогательна, что да, он на самом деле со мной. И потом, а почему, кажется, Бог такой жестокий со мною? Опять видите, Бог ему не осуждал для этого. В самом конце книги он сказал: Йов, ты молодец, ты все правильно сказал. Опять мы видим чудесный пример терпения словом другого человека. Понимая, что каждый человек как-то на путешествии, по пути к пониманию. И на этом пути, по пути он будет ошибаться, и он будет сказать то, что не то. И иногда мы так и чувствуем. Ну, что Бог, да, в одном плане очень, ну, один минуту он может быть очень добрый, другой, кажется, он дает нам столько страданий. Все это решается на конце этого книги. Когда Йов в конце концов понял, что Бог есть любовь. В конце концов. В конце концов. Но мы только будем к этому вывод, наверное, на самом конце нашей жизни. По пути мы будем страдать с этими вопросами, так как у Йова. Почему ты показываешь себе такой, ну, милостивый ко мне, и потом, через пару часов, кажется, ты гонишься за мною, как лев. Но это не так, но так и кажется. как и, так и чувствуется для человека. И опять он спросил у Бога, закончит свою жизнь. 20 стих. «Немало ли дни мой? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду». Это так, как очень больной человек. «Ну, Господи, дай мне, пожалуйста, пару недель, пару месяцев, хорошее здоровье, чтобы я могу немного ободриться, и все, ладно, и после этого возьми меня». Это понятно. Ну, слава Богу, что Бог не отвечал на этой молитве. Он ввел Иов дальше, и потом дал ему полное исцеление и новую жизнь. Поэтому нам надо подумать, о чем мы молимся. Вдруг мы это получаем. Не просто, ой, я так и чувствую, ну дай, Господи, то, что я чувствую. Ну, слава Богу. Он держался, в конце концов, на Богу. И так очень часто получается, когда у человека есть какая-то борьба с Богом. Он хочет сразу как-то, ну, уходить от Бога. Так нам не должны делать. Потому что вера, в принципе, это вопрос держаться до конца. Ладно, у кого есть еще добавить?
Я хотел тогда спросить, а Бог после всех приключений, он дожил до старости? Вернул ли он богатство? Ну, вы сказали, что он получил целение. А вернул ли он богатство и дожил ли он до старости? Или Библия об этом ничего не говорит?
Да, 42 глава, то есть там конца написано, что он получил много детей и много богатства, и его дочери такие самые красивые были и так далее.
А, это уже радует. Ну,
особенно насчет дочери, да?